Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Я Владимир Блохин. В студии православного радиоканала «Воскресение» приветствую всех вас на занятии по истории зарубежных православных церквей. На прошлом занятии мы с вами посмотрели историю болгарского патриархата, болгарской церкви в XI и XII веках, когда молодая болгарская церковь переживала период греческого завоевания такого, когда в начале XI века Болгария подверглась завоеванию со стороны византийского императора Василия II, очень сурово расправившегося с болгарами, и проследили изменения, которые произошли в жизни болгарской церкви после этого. Болгарская церковь стала существовать в двух своих географических, как бы таких регионах или в двух веточках. С одной стороны, в Южной Болгарии существовала Охридская архиепископия. Охридская она называлась потому, что центр болгарской церковной жизни с 1018 года находился в городе Охрид, а архиепископия она названа потому, что болгарская церковь утратила после греческого завоевания статус патриархата, и она уже стала не болгарским патриархатом, а архиепископией. Так вот, Охридская архиепископия — это территориально первая такая, значит, вот продолжательница традиций болгарского православия. А второй веточкой или вторым регионом, где существовала болгарская церковь, это была Северная Болгария, которой в конце XII века удалось выйти из подчинения грекам. Два болгарских героя, Петр и Осень, сумели отвоевать территорию Северной Болгарии, и в Северной Болгарии утвердилось второе болгарское, независимое от греков, царство. Столицей этого государства стал город Тырново. И вот в Тырнове была воссоздана независимая болгарская церковь. Причем настолько широкую поддержку это имело, что Тырновская церковь получила статус патриархата. И вот эти две географически разделенные церковные области болгарские, Охридская и Тырнова, они стали законными продолжательницами болгарской православной церкви. Вообще, столичный град Тырнова, столица независимой Северной Болгарии, действительно городом номер один в культурном отношении. В Тырново процветала блестящая литературная школа тогда, которая оказала влияние на русский литературный стиль плетения словес. Цари Северной Болгарии по-прежнему считали себя помазанниками божиими. И вообще болгары после того, как Тырновская церковь стала патриархатом, пришли к мысли, что теперь центром православного христианства должен стать не Константинополь, а Тырново. Насколько эта теория овладела умами болгар, видно в официальном переводе византийской хроники одной, которая была сделана при дворе болгарского царя Ивана Александра в середине XIV столетия. Автор этой хроники был горячим приверженцем идеи, что Константинополь действительно был новым Римом, но который занял в Божьем плане место ветхого и павшего Рима на Западе. То есть здесь получается, что Вечный Рим, который однажды, еще в IV веке при Константине Великом, переместился с берегов Тибра из Италии на Босфор в Константинополь, теперь переместился третий раз, на этот раз на север, в Тырново, в столицу болгарских царей. Вот какое значение и какую роль Тырново понимали болгары. Но всем этим идеям, всем этим красивым, на первый взгляд, начинанием, но и они действительно были благородны в какой-то степени, сбыться было не суждено. Тырновский патриархат просуществовал 158 лет, с 1235 до 1393 года. В 1393 году второе независимое от греков болгарское царство прекратило существовать в результате нашествия новых неприятелей, которые были, пожалуй, более опасны, чем греки. Это были турки-османы. После этого Тырновская кафедра была подчинена Константинопольской церкви, как и кафедра в Охриде. И в результате Вторая Болгарская империя, вот это Второе Болгарское царство, существовать перестало. Ну и вместе с утратой политической свободы сошла на нет и автокефалия Тырновской патриархии. Конечно, уничтожение политической независимости Болгарии означало ликвидацию и церковной независимости болгар. Духовным центром продолжал оставаться Охрид, вот та самая Охридская архиепископия, но и Охрид был под давлением греков, фанариотов, выходцев из Константинополя. Поэтому, конечно, эта утрата болгарской церковью своих, ну как бы славянских изначально корней в организационном таком отношении, конечно, это было очень тяжело воспринято в болгарском обществе. Перед тем, как начать говорить о завоевании Болгарии турками-османами и о положении болгарской церкви под гнетом турок-мусульман, следует сказать еще об одном аспекте болгарской церкви, который был присущ ей в XIV столетии. Дело в том, что именно через болгарскую церковь началось распространение исихазма среди славянских земель. Исихазм — это учение и вместе с тем, конечно же, практика, которое было доведено до совершенства святым Григорием Паламой, византийским святым отцом, архиепископом фессалоникийским, который придавал исихазму, вот этой практике, очень большое значение. Эта практика заключалась в приближении и познании Господа, познании Бога через безмолвие, через молитву, через уединение, созерцание. Одним из лидеров этого движения был также преподобный Григорий Синаит. И вот один из его болгарских учеников, преподобный Феодосий Тырновский, который посетил несколько греческих монастырей, основал собственную монашескую общину в Болгарии. Хотя исихасты, последователи этого движения, никогда не были формально организованы в какой-то орден, в какую-то вот корпорацию. Тем не менее, исихастские монахи поддерживали тесные контакты друг с другом. Некоторые из них, в особенности во второй половине XIV столетия, занимали высокие посты в иерархии как в Византийской империи, так и в славянских землях. В качестве примера можно привести патриарха Каллиста, это патриарх Константинопольский. Он был учеником святого Григория Синаита. Как и Феодосий Тырновский, патриарх Каллист придерживался идеологии культурного и канонического единства православного мира. Еще один ученик святого Григория Синаита и друг святого Феодосия, святитель Ефимий, был патриархом Тырновским. Это последняя четверть XIV века. Патриарх Тырновский Ефимий, последний, кстати сказать, Тырновский патриарх, сыграл исключительную роль в духовной и литературной истории славянского православия. В 1393 году, когда Тырново было взято турками-османами, многие его жители были физически уничтожены, вырезаны, а кафедральный собор Тырново преобразован в мечеть. И вот святитель Ефимий, как национальный герой, потому что в средние века, да и в новое время, главы церкви, патриархи или архиепископы или митрополиты, это были не просто церковные лидеры, это были и политические лидеры вместе с тем, это были и защитники в прямом смысле этого слова национальных интересов народа. И вот когда турки вторглись в город, Ефимий возглавлял оборону города во время турецкой осады. И он был взят в плен, и ему было очень тяжело видеть уничтожение своего родного Тырнова. Так вот, заслуга святителя Ефимия Тырновского заключается в том, что через него писания святителя Григория Паламы начали распространяться в славянском мире. Сначала исихасское делание, распространенное в монашеских кругах, стало связующим звеном между православными монахами всего византийского мира. А когда идеи исихазма стали распространяться в славянском мире, это послужило началом расцвета исихазского такого содружества, в результате чего христианство стало распространяться на северо-восток, то есть в русских землях, и, в конце концов, исихазские традиции дошли до русских земель. Преподобный Сергий Радонежский, святитель Стефан Пермский, известные русские святые, святители Алексий, Киприан Московский, Феофан Грек, преподобный Андрей Рублев, Дионисий, преподобный Нил Сорский, преподобный Максим Грек и многие-многие другие были все вот этими членами исихазского мира. Итак, в конце XIV столетия, возвращаемся к событиям в Болгарии, в конце XIV века Болгария испытала на себе удар турок-османов, и с конца XIV века Болгария оказалась под властью Османской империи. И вот сейчас мы начнем с вами, уважаемые радиослушатели, говорить о положении болгарского православия и православных людей, жителей, под давлением турок-османов в эпоху османского господства. Это господство повлекло за собой тяжкие испытания и для религиозной, и для культурной, и экономической, и политической жизни всех балканских народов. Болгарская церковь была окончательно подчинена Константинопольской церкви. Это понятно, потому что Константинополь, Стамбул был столицей Османской империи, и Константинопольский патриарх пользовался исключительными правами. Поэтому все территории, которые входили в состав Османской империи, где бы они ни находились, на Балканах, Малая Азия, Сирия, Палестина, все они так или иначе, вот в духовном отношении, замыкались на Константинопольском патриархе. Можно констатировать, что с рубежа XIV-XV веков Болгария окончательно потеряла собственную национальную церковную организацию. Болгарским населением окончательно стали управлять греческие епископы. Кроме этого, в эту эпоху со стороны Константинополя последовали настойчивые попытки эллинизировать болгарскую церковь. Это означает, что греческое духовенство постоянно внушало болгарам, что не следует совершать службу на славянском языке, на том самом языке, который изначально не был, так сказать, христианским, а служба может и должна совершаться исключительно на греческом языке. В храмах даже стирались славянские надписи и заменялись греческими. Истреблялись славянские книги и рукописи. Греческие архиереи иногда в корыстных целях добивались себе болгарских кафедр. Болгарское духовенство, причем они презирали, считая болгар второсортной, такой непросвещенной, варварской нацией. И вот эта тенденция прослеживается на всем протяжении османского периода в Болгарии, почти до конца XIX века. По размеру территории, численности населения, экономическому и стратегическому положению, болгарские земли имели большое значение для османского султана, для османского государства. В болгарских землях была сильная турецкая колонизация. Здесь поселялись татары, черкесы, албанцы. То есть это все этносы мусульманской веры, исламского вероисповедания. По городам болгарским размещались турецкие гарнизоны. На протяжении всей эпохи турецкого господства в среде болгар, конечно же, вынашивались мысли об освобождении Болгарии. И вот в условиях такого духовного и политического рабства в болгарской среде явился один из величайших сынов болгарского народа, который был из церковной среды, из монашеской среды. Это был преподобный иеромонах Паисий Хиландарский, который по праву считается основоположником болгарского возрождения. Родился он в 1722 году. В возрасте 23 лет он отправился на Афон, где в монастырских библиотеках изучал историю родного болгарского народа. Пробыв там почти 20 лет, в 1762 году Паисий написал книгу, которая имела длинное название, но сокращенно оно звучит так: «История славяно-болгарская о народах, о царях и о святых болгарских». Так вот, в этой книге этот монах впервые описал экономическое и политическое положение порабощенного болгарского народа. Он описал, в чем заключалась сущность и последствия османского и греческого режима. Преподобный Паисий искренне верил, что книга эта станет символом славянского исторического прошлого для болгар. Основным лейтмотивом книги было то, что Паисий призывал болгар бороться за свою национальную культуру и политическую независимость. Хотя призывов к открытой вооруженной борьбе у Паисия не было. В его книге были только мирные методы борьбы против турок-османов и греков. Паисий писал: «О неразумный и юродствующий! Почему стесняешься ты называться болгарином? Ты болгарин, помни себя, знай свой род и язык и учись своему языку». И действительно, этот человек ревностно выступал за возрождение болгарско-национального самосознания. Это, можно сказать, был своеобразный манифест болгарского возрождения. Подтверждение этому факту мы можем увидеть в том, что книга Паисия распространялась в рукописях и многократно переписывалась. Известно более 60 редакций этой книги. А выдержки из нее позднее публиковались в болгарских патриотических произведениях и газетах. Преподобный Паисий имел своих учеников, которые потом транслировали, передавали его идеи. Так вот, продолжателем идей Паисия был его ученик, епископ Врачанский Сафроний. Он родился в 1739 году, позже стал епископом, и Сафроний издал собрание поучений, переведенных со старославянского и греческого языка. Также Сафроний был автором автобиографического сочинения «Житие и страдания грешного Сафрония». Здесь он писал, собственно, о своей жизни, это автобиография была, но на своей автобиографии он как бы рисует тяжелое положение всех болгар в годы турецкого прессинга, в годы турецкого ига. Говоря о епископе Сафронии, следует сказать, что он и еще несколько болгар, уже не духовного звания, а это были светские люди, это были Иван Замбин и Атанас Никоевич. Вот эти три человека были болгарскими эмигрантами. Они впоследствии поселились в Бухаресте и возглавили там политическую группу, которая выдвинула ясную идею вооруженного восстания как средство свержения османского ига. При этом они рассчитывали на ведение вооруженной борьбы одновременно с действиями русской армии в Болгарии. То есть главное отличие идей епископа Сафрония и его вот этих вот светских государственных деятелей от идей преподобного Паисия заключается в том, что вот эта группа уже говорила о вооруженных методах борьбы против османского владычества. Идеи национальной и церковной независимости, вынашиваясь в народной среде длительное время, достигли своего апогея в XIX веке. Борьба за политический и духовный суверенитет приняла массовый характер и охватила всю Болгарию. В нее включились все социальные слои. Борьба стала поистине народной. Причем борьба за восстановление церковной самостоятельности тесно переплеталась с движением за подъем просвещения. Султанское правительство не выделяло совершенно никаких материальных средств на развитие культуры подвластных народов. И так называемые килийные школы при болгарских церквях и монастырях обучали детей элементарной грамоте, а дальнейшее образование болгарская молодежь могла получать только в греческих училищах. Это способствовало, безусловно, распространению чужого болгарам языка и культурного влияния. Так вот, постепенно с начала XIX века стали открываться национальные болгарские школы в противовес греческим, и начали печататься первые книги на болгарском языке. Важным событием в истории болгарского просвещения стало открытие в 1835 году в городе Габрово первого в Болгарии светского училища. Большая заслуга в его создании принадлежит болгарской эмиграции в Одессе, прежде всего Априлову и Палаузову. Палаузов был служащим одесской таможни. И вот благодаря им, благодаря этим эмигрантам, удалось открыть в самой Болгарии это училище. Во второй четверти XIX века количество болгарских училищ быстро увеличивалось, и к середине века их насчитывалось более сотни. Церковные деятели в этот период стали активнее настаивать на церковной независимости и восстановлении древнего болгарского патриархата на том основании, что этого права церковь добилась еще в X столетии. И вот 20-е годы XIX века были отмечены острыми конфликтами болгарского населения с греческим духовенством в разных болгарских городах – Тырнове, Самокове, Враце, Старозагоре. Главными центрами народной борьбы за изгнание греческих владык стали Тырнова, это, как мы помним, столица Северной Болгарии, древняя болгарская столица, и город Пловдив, это один из крупных городов в Южной Болгарии. Местные жители отказывались подчиняться и платить налоги епископам-грекам, которые они собирали, а иногда и вовсе изгоняли вот этих греческих епископов из своих городов, требуя заменить их на епископов болгарского происхождения. В 40-е годы XIX века борьба за церковно-народную независимость вспыхнула с новой силой. И вот события этой борьбы, они ярко свидетельствуют о том, насколько греки были чуждым элементом для болгаров. Ведь болгары боролись не просто против греческих епископов, как архипастырей. Они боролись против них прежде всего как против греков, как носителей чужой культуры. И не просто носителей, а таких насильственных внедрителей греческой культуры в славянскую среду. И вот в 1840 году известен такой факт. Паства, народ Тырновской епархии, доведенная до совершенно крайнего состояния насилием местного митрополита-грека, обратилась в Константинополь с просьбой о его удалении из Тырнова. Грек, вот этот вот, будучи митрополитом, вел к тому же и недостойный образ жизни, несовместимый с архипастырским призванием. И, как ни парадоксально, но турецкое правительство эту просьбу поддержало. Этот греческий митрополит был отозван из Тырнова, а болгары предложили на его место одного из поборников болгарского возрождения, архимандрита Неофита Базвели. Но, однако, Константинопольская патриархия отклонила эту кандидатуру и вместо него возвела на митрополичью кафедру своего ставленника, грека, которого тоже, кстати, звали Неофит, а Неофит Базвели, болгарин, был сослан на Афон. Тем не менее, Неофит Базвели, потерпев свое, ну, такое первоначальное, что ли, поражение на Афоне, не прекратил своей церковно-народной деятельности. И, в конце концов, Неофит Базвели сблизился с еще одним монахом, Илларионом Стояновичем, и вот благодаря этим двум людям, благодаря этим двум болгаринам, в Константинополе появилась болгарская православная община, которая станет главным центром болгарского национально-освободительного движения. Вот такие события происходят, горячие события происходят в церковной и политической жизни Болгарии. И, как мы видим, церковная и политическая жизнь тут как раз-таки были связаны воедино, потому что церковная независимость мыслилась одновременно с независимостью политической. Уважаемые радиослушатели, наше время сегодня подходит к концу. Мы завершаем нашу передачу, и в следующий четверг мы продолжим говорить о церковно-народной борьбе в Болгарии и о ее результатах в 19 столетии. Сегодня я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого доброго, помогай всем Господь и до встречи.